Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 22 марта, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Радио Свобода, Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Минске продолжается акция протеста белорусской оппозиции. В Харькове произошел взрыв рядом с офисом партии регионов. Приднестровье просит о гуманитарной помощи. В Азербайджане уже 5 человек скончались от птичьего гриппа. В центре Минска вторую ночь подряд продолжается манифестация белорусской оппозиции, протестующей против сфальсифицированных, по ее мнению, результатов президентских выборов. Как сообщил с места события корреспондент Радио Свобода, в акции на Октябрьской площади принимают участие сотни людей. Площадь окружена значительными силами милиции. В течение дня и вечера были задержаны десятки сторонников оппозиции. Среди них лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. Суд приговорил его к 15 суткам ареста. Был задержан также депутат парламента Польши Ярослав Ягала. Его отпустили с условием немедленно покинуть Белоруссию. Вот что сказал оппозиционный кандидат в президенты Александр Милинкевич.
Задержания никак не связаны с тем, что здесь происходит. Они подлые и боятся прийти сюда и арестовать. За это нельзя арестовывать. Тогда они вот где-то за углом хватают людей, выкручивают руки и вешают им обвинения или ругательства, или сопротивление милиции. Вот такой отработанный механизм.
Отметил Александр Милинкевич. В Минске произведена опись имущества правозащитной организации «Белорусский Хельсинский комитет». Ранее суд обвинил комитет в уклонении от уплаты налогов и средств, выделяемых в рамках гуманитарной программы. Суд постановил, что организация должна выплатить 75 тысяч долларов.
Радио «Свобода». Новости.
В Харькове рядом с офисом партии регионов Украины произошел взрыв. Во время взрыва из здания выходил руководитель избирательной кампании партии Евгений Кушнарев. Он не пострадал, о раненых не сообщается. 26 марта на Украине состоятся парламентские выборы. В администрацию президента России переданы 9 тысяч подписей с требованием отставки министра обороны Сергея Иванова. Вот что сообщила в интервью «Радио Свобода» организатор этой всероссийской акции Мария Смирнова.
Акция началась на форуме «Новой газеты». Ее начали проводить два частных лица, я и моя напарница. Это была первая эмоциональная реакция на известие о трагедии в Челябинском танковом училище. Мы считаем, что Сергей Иванов должен уйти в отставку, поскольку за 5 лет, которые он пребывал на посту министра обороны, не было сделано ровным счетом ничего для улучшения положения в армии. Ведовщина как была, так и остается. Всем известна поговорка, что рыба гниет с главы армии, с главнокомандующего. Мы считаем, что только кардинальные меры могут улучшить каким-то образом ситуацию.
Это была организатор акции, студентка Российского государственного гуманитарного университета Мария Смирнова. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что в Азербайджане уже 5 человек скончались, заразившись птичьим гриппом. Кроме того, наличие штамма вируса H5N1 подтверждено еще у 2 человек. Один из них уже выздоровел, второй находится в больнице в критическом состоянии. 4 случая заражения людей вирусом птичьего гриппа отмечены в Египте. С 2003 года от этого заболевания умерли 103 человека, в основном в странах Азии. Президент Приднестровской республики Игорь Смирнов обратился к ОБСЕ с просьбой о срочной гуманитарной помощи. В результате ужесточения Украины таможенных правил экономика Приднестровья оказалась в глубоком кризисе, говорится в письме Смирнова председателю ОБСЕ.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш не считает, что в Ираке идет гражданская война. Выступая во вторник на пресс-конференции в Вашингтоне, Буш признал, что акты насилия в Ираке заметно участились, но утверждал, что все это никак нельзя назвать гражданской войной.
Я настроен оптимистически относительно перспективы одержать победу. В то же время я реалист и в полной мере осознаю, как тяжелы последствия войны, ведь гибнут люди. Я также хорошо понимаю, что произойдет, если мы, не добившись нашей цели, слишком рано уйдем из Ирака. Он станет очагом нестабильности, местом, где будут планироваться и готовиться нападения на США.
Отметил Джордж Буш. Европейский Союз будет продолжать оказывать помощь палестинской автономии, рассказывает корреспондент Радио Свободы на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Специальный посланник Европейского Союза на Ближнем Востоке Марк Отте сообщил журналистам в Рамалле, что Евросоюз не намерен прекращать гуманитарную помощь палестинцам и надеется на возобновление экономических и политических связей с палестинской автономией в полном объеме. Отте подчеркнул, что на днях Евросоюз перевел палестинцам 120 миллионов долларов в рамках экстренной помощи. Новый министр финансов палестинской автономии, член Хамас Умар Абдур-Разик, заявил, что палестинская автономия способна прожить и без финансовой помощи Европейского Союза. И в случае необходимости может найти другие источники финансирования, в том числе принять помощь от Ирана, если это не будет связано с какими-либо условиями.
Рассказывал Равшан Гусейнов. В Лондоне начался судебный процесс над группой мусульман, обвиняемых в подготовке теракта в Великобритании. С подробностями Наталья Голицына.
В первый день процесса в лондонском суде Олд-Бейли прокурор Дэвид Уотерс рассказал жюри присяжных, в чем обвиняются 7 подсудимых. Все они подданные Великобритании, чьи семьи эмигрировали в Англию в основном из Пакистана. Следствие по их делу длилось более года. Они обвиняются в том, что весной 2004 года подготовили все необходимое для совершения теракта и уже выбирали нужный им объект. Во время обыска в их домах было обнаружено 600 килограммов компонентов, необходимых для создания взрывчатого вещества. По заявлению прокурора, обвиняемые собирались изготовить бомбы для подрыва стратегического объекта и устроить взрывы в пабах и поездах с целью убийства как можно большего числа граждан Британии. Обвинение опирается на показания осужденного в США за терроризм исламистского экстремиста Мохаммеда Бабара, которому обвиняемые сообщили о своих намерениях. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В центре Минска продолжается манифестация белорусской оппозиции, протестующей против сфальсифицированных, по ее мнению, результатов президентских выборов. В администрацию президента России передано около 9000 подписей за отставку министра обороны Сергея Иванова. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что в Азербайджане 5 человек скончались, заразившись птичьим гриппом.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
И теперь коротко о погоде. Северную половину Европейской России в ближайшие двое суток североатлантический циклон не покинет, отмечают синоптики. Из-за него в северо-западных областях местами будет небольшой снег, ночью и днем холодно. В центре России температура под утро будет понижаться до 14 градусов мороза. В Санкт-Петербурге сегодня ночью и утром будет небольшой снег, температура около 5 градусов ниже нуля. В Москве днем без осадков 0-2 по области до минус 5 градусов, ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 743 миллиметра. Ртутного столба.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Поставки российского газа в Китай. Возможные изменения в закон об обязательном автостраховании. План застройки Нового Орлеана и уставные капиталы для банков в России.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. Акции протеста в защиту прав российских студентов. Акции в поддержку Олега Щербинского, признанного виновным в гибели в дорожно-транспортном происшествии губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Подробности в репортажах корреспондентов Радио Свобода в течение нашей программы. Дали нам повод узнать ваше мнение. Верите ли вы в эффективность подобных акций? Готовы ли вы участвовать в них? Могут ли общественные акции в России помочь восстановить справедливость? С таким вопросом мы обращаемся к нашим слушателям.
Мы ждем ваших сообщений по номерам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Российская компания «Газпром» заключила контракт на поставку газа в Китай. Первые поставки природного газа, по словам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, могут начаться уже в 2011 году. Газ начнут поставлять в первую очередь из регионов Западной Сибири. Владимир Путин, который находится в Китае с официальным двухдневным визитом, вчера заявил, что речь идет о поставках суммарных объемов газа в размере 60-80 миллиардов кубических метров в год. Корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский беседовал с обозревателем издательства дома «Коммерсант» Натальей Гриб и узнал, насколько выгоден этот контракт России.
Открытым для меня остается вопрос, что именно Кремль пообещал Китаю взамен на доступ на китайские рынки. Сегодня действительно произошло большое событие, которое планировалось несколько лет и из-за которого откладывались отдельные меморандумы, как, например, по энергетике между РАОЕС России и Китайской национальной энергетической компанией, который должен был быть подписан в ноябре прошлого года. Однако до сих пор по каким-то непонятным причинам его подписание задерживалось. Так вот, остается для меня непонятная политическая подоплека того глобального экономического сотрудничества, которое сегодня начало воплощаться в жизнь. И тем не менее мы можем говорить как о свершившемся факте, то, что Китай допустил газовую монополию России «Газпром» на свой внутренний рынок с очень большими объемами поставок газа. Речь идет о 60-80 миллиардах кубов газа в год. Для сравнения, Белоруссия, которая на 100% фактически потребляет газ и на 90% газифицирована, ежегодно потребляет 20 миллиардов кубов. Поэтому для «Газпрома» это очень выгодный контракт. «Газпром» сможет зарабатывать достаточно приличную прибыль на китайском рынке. Единственное, надо говориться, что начнутся поставки только в 2011 году, и выйти на оговоренные объемы «Газпром» сможет после 2020 года. Сегодня было дано политическое одобрение на то, чтобы Китай поменял посредника, которым до сих пор являлся ЮКОС, на посредника в лице Роснефти. Очевидно, стоит ожидать, что китайские компании, в частности CNPC, будут допущены на тендеры по разведке и добыче углеводорода в России. В данном случае они будут приходить под крылом государственной компании «Роснефть».
Наталья, насколько я вас правильно понял, это выгодно в первую очередь, конечно же, России.
Думаю, что да.
С экспертом побеседовал наш коллега Максим Ярошевский.
В Москве 6:12. Вы слушаете «Радио Свобода». Министерство финансов России по поручению правительства готовит проект изменений в закон об обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств. Эти изменения предусматривают упрощенную процедуру оформления ДТП без выезда сотрудников ГИБДД и прямое урегулирование убытков. Тему продолжает Татьяна Вольцкая.
Что происходит сегодня после дорожно-транспортного происшествия, известно всем. Столкнувшиеся машины часами остаются на месте, потом приезжают сотрудники ГИБДД, начинается долгая процедура оформления ДТП, а на дороге растет пробка. Общение со страховыми компаниями тоже часто превращается в испытание для участников ДТП. Это не рыночная система, наследие советских времен, считает директор Всероссийского союза аварийных комиссаров Юрий Легин.
Госслужащий решает вопросы о выплате нескольких сот долларов. Ну, практически единовременно там на месте можно решить в ту или иную сторону этот вопрос. Вот повод для коррупции, вот повод для того, чтобы злоупотреблять.
Минфин предлагает прямое урегулирование убытков, введение европротокола, возможность оформления ДТП в случае отсутствия вреда здоровью участникам происшествия без сотрудников ГИБДД. Говорит президент ассистанской компании «ЛАД» Игорь Голубев.
Европротокол – это некий формализованный документ, который позволяет без участия сотрудников ГИБДД квалифицировать дорожно-транспортное происшествие, определить степень вины участников в нанесенном ущербе, что совершенно не влечет за собой прямого урегулирования убытков. Прямое урегулирование убытков – это процедура, при которой страхователь, пострадавший в результате ДТП за получением возмещения, обращается в свою страховую компанию, а не в страховую компанию оппонента, как это происходит сегодня у нас. Возможность оформления дорожно-транспортных происшествий без сотрудников ГИБДД – это необходимое условие для потенциального введения системы европротокола, но не более того.
Предполагается, что сумма, по которой при ДТП последует прямое возмещение убытков, будет не более 20 тысяч рублей. Но тут, опасаются страховые компании, может расцвести мошенничество. И все же аварийные комиссары могут быть выгодны страховщикам, хотя бы тем, что предоставят схему ДТП. Согласно поправкам Минфина к закону об ОСАГО, новая система должна заработать в России с 1 июля 2007 года. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
В центре Минска продолжается манифестация белорусской оппозиции, протестующей против сфальсифицированных, по ее мнению, результатов президентских выборов. В Харькове рядом с офисом партии регионов Украины произошел взрыв, никто не пострадал. В администрацию президента России передано около 9 тысяч подписей за отставку министра обороны Сергея Иванова. Президент США Джордж Буш не считает, что в Ираке идет гражданская война. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня тема программы «Час прессы». Медицинский диагноз как способ реабилитации Министерства обороны. С чем связан очередной разворот в деле Сычева? Обсуждают военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец и руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
6 часов 15 минут в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И, насколько мне известно, начнем мы с новостей чемпионата мира по фигурному катанию.
В Калгари на чемпионате мира по фигурному катанию во вторник выступали танцевальные дуэты. Лучший результат в обязательном танце показали болгары Албена Денкова и Максим Стависки. Второе место занимает канадская пара Мари-Франс Дюбре и Патрис Лазон. Третье – американцы Танит Белбин и Бенджамин Агоста. Лучшие из россиян Оксана Домнина и Максим Шабалин идут пока седьмыми. Еще один чемпионат мира проходит в эти дни в Канаде по кёрлингу среди женских команд. После трех дней соревнований лидирует сборная Швеции, выигравшая все 5 встреч. У команды США 5 побед и 1 поражение. Третье и четвертое места делят спортсменки Китая и Италии по 4 победы и 2 проигрыша. Баскетболистки подмосковного «Спартака» стали обладательницами Кубка ФИБА. В ответ на матч они на своей площадке обыграли французскую команду «ПДЭКС» 72-66. В первой встрече, которая состоялась неделю назад в Экс-ан-Провансе, российский клуб также добился победы 80-65. Теперь в следующем сезоне «Спартак» будет играть в главном европейском турнире Евролиги ФИБА. А в мужском кубке УЛЕП вчера состоялись первые полуфинальные матчи. В Иерусалиме московская «Динамо» выиграла у местного ХПЛ 84-83. «Гемофарм» из Сербии и Черногории на своей площадке взял верх над греческим «Аресом» 74-71. Ответные встречи пройдут через неделю. Во вторник в Екатеринбурге определились финалистки чемпионата мира по шахматам. В ответных партиях полуфинала россиянка Алиса Галямова обыграла Викторию Чмелите из Литвы, а китайская шахматистка Ксю Юхуа другую представительницу России Светлану Матвееву. Так как первые встречи завершились в ничью, общий счет обеих серий стал 1.5 на 0.5 очка. И по регламенту турнира Галямова и Ксю Юхуа разыграют звание чемпионки мира в матче из 4 партий, первая из которых пройдет завтра. На проходящих в Мельбурне играх британского содружества установлен новый мировой рекорд в плавании. Женская сборная Австралии в комбинированной эстафете 4 по 100 метров преодолела дистанцию за 3 минуты 56,3 секунды. Это на секунду лучше прежнего рекорда, установленного также австралийской командой на Олимпиаде в Афинах. Во вторник прошел первый матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу. Лидер первенства Барселона принимала Хетафе. Игра закончилась победой хозяев со счетом 3-1. Барселона набрала 67 очков и уже на 14 оторвалась от Реала, который сегодня встретится с Сарагосой. В четвертьфинале Кубка Англии по футболу Ливерпуль разгромил Бирмингем 7-0. Ранее в полуфинал вышел Вест Хэм. А сегодня сыграют Челси и Ньюкасл.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
В Москве 6 часов 19 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект, которым впервые минимальный уставный капитал для банков устанавливается на уровне закона. Он совпадает с требованиями, предъявляемыми к банкам в странах Европейского Союза. Однако в России им соответствует менее половины всех действующих банков. Тему продолжает Сергей Сининский.
Одобренный Государственной Думой законопроект устанавливает, что уставный капитал действующих в России банков не может быть менее 5 миллионов евро, в рублевом эквиваленте, разумеется. Но подобный норматив уже действует в России не первый год. Зачем потребовался новый закон? Наш первый собеседник в Москве, председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству Павел Медведев.
Норматив не изменился, но раньше этот норматив содержался в подзаконных актах Центрального банка, а теперь перекочевал в закон прямого действия.
Как определить главный мотив законодателей в этом случае?
У закона есть такая моральная сторона. Банковское сообщество долго опасалось того, что требование о высоком капитале будет предъявлено к существующим банкам. Теперь, когда в законе написано, что к существующим банкам не предъявляется требование о высоком капитале, банковское сообщество успокоилось.
Итак, в России требования теперь по закону минимального уставного капитала в 5 миллионов евро с 1 января 2007 года будет применяться лишь в отношении вновь создаваемых банков. Для уже существующих делается оговорка. Даже если их капитал меньше, они могут продолжить бизнес, но при условии, что в дальнейшем минимальный капитал не окажется меньше, чем он был на день вступления в закон в силу, то есть на начало 2007 года. В России сегодня примерно 1200 банков. По экспертным оценкам, сколь велика доля тех из них, у которых этот капитал меньше? Банковский аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Сергей Донской.
Если допустить такой гипотетический сценарий, когда это требование вводится для всех банков и без так называемой дедушкиной оговорки, я бы сказал, что могла бы пострадать примерно половина банков, ныне существующих в стране.
Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я бы говорила, наверное, 60 или 70% от общего количества банков. Известно, что в России очень большая сегментация, то есть есть небольшое количество очень крупных банков и потом большое количество мелких банков.
Другими словами, положение законопроекта, позволяющее уже действующим банкам остаться в этом бизнесе, даже если их уставный капитал меньше 5 миллионов евро, имеет отношение условно к примерно к половине банковской системы России. Павел Медведев.
Законодатель должен действовать осторожно и не навредить рынку. Это первая забота законодателя. Если бы резко и жестко повысились бы требования к капиталу действующих банков, это, безусловно, вызвало бы кризис. Более половины, более 600 банков имеют капитал меньше 5 миллионов евро.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, председатель подкомитета Государственной Думы по банкам законодательству Павел Медведев и аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Сергей Донской.
С экспертами беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
6:22 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Муниципальные власти Нового Орлеана завершили работу над планом застройки города, разрушенного в конце прошлого лета ураганом Катрина. Некоторые горожане считают этот план противоречивым. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Новый Орлеан на пороге великих свершений. Призываю всех, кто выехал из города после урагана Катрина, возвращаться и строить новые дома. Но будьте готовы взять на себя определенный риск. Таков смысл послания мэра Нового Орлеана Рэя Нейгина своим согражданам. Городоначальник родины джаза обнародовал свой новый план восстановления города, согласно которому жилую застройку можно будет осуществлять во всех без исключения его частях, включая низинные районы, более всего пострадавшие от прошлогоднего урагана. Проект застройки составлен комитетом, который состоит из личных назначенцев мэра. Документ нацелен на строительство жилых домов, школ и объектов социальной инфраструктуры лучшего качества, чем существовали до урагана. Никому не будут чиниться препятствия в восстановлении поврежденных домов. Вернуться к родным очагам приглашаются все. Однако при этом мэр предупреждает. Текущие доклады и проверки укрепляют мою уверенность в том, что в предстоящий сезон ураганов этого года мы будем в большей безопасности. Тем не менее, хочу предупредить всех горожан о том, что после многочисленных проверок и испытаний инженерные войска пришли к выводу об определенной возможности затопления ряда низинных районов Нового Орлеана. Это может произойти, если вода перельется через края дамб при урагане, аналогичном Катрине. От этого не спасут даже дамбы, которые теперь очень хорошо укреплены. Новое наводнение не грозит респектабельному французскому кварталу и возвышенной части Нового Орлеана. Эти части города в основном вернулись к нормальной жизни. Угроза затопления сохраняется для Нижнего 9-го района и восточной части Нового Орлеана. Живут там преимущественно афроамериканцы. Они расценивают новый план мэра как сигнал о том, что городские власти бросают их на произвол судьбы. План откровенно слабый. Наверное, городские власти не хотят, чтобы в город вернулись мои близкие, моя мать и мои внуки. Этот комитет расистский и коррумпированный. В него не входят представители низовых общественных организаций. Он не выражает интересы малоимущих. Он действует в интересах богачей, правящего класса. Как бы бурно ни комментировали план застройки несогласные, они реально уже ничего не могут предпринять. План мэра окончательный. Ожидается, что он будет одобрен властями штата Луизиана, которые отвечают за освоение средств, выделенных на восстановление из федерального бюджета. Следующим шагом должно стать направление в каждый жилой квартал Нового Орлеана групп, состоящих из планировщиков, архитекторов, специалистов по городскому проектированию. Им предстоит выяснить число домовладельцев, планирующих вернуться. Президент городского совета Нового Орлеана Оливер Томас считает план застройки удачным, но настаивает на более активном диалоге населения с властями. Если городские общины намерены доказать свою жизнеспособность, им следует установить тесный контакт с планировщиками, инженерами и архитекторами, чтобы обсудить, как они намерены вернуться к прежней жизни. Надежно ли их защитят дамбы? Получат ли они страховку от наводнения? Наконец, как выглядят уточненные карты с указанием высоты над уровнем моря? Все это важнейшая часть процесса планирования. В то же время я абсолютно согласен с тем, что, призывая горожан строить жилье в рискованных районах, власти Нового Орлеана должны взять на себя обязательство не бросать их на произвол судьбы и дать на это определенные гарантии. Людям надо растолковать, что им гарантирована помощь от правительства и что у них есть полное право вернуться на насиженные места. Президент городского совета Нового Орлеана Оливер Томас – афроамериканец, как, собственно, и Рэй Нейген. Сам мэр стремится сохранить за собой эту должность на выборах, которые должны пройти 22 апреля. В списке кандидатов в мэры два десятка человек, включая вице-губернатора штата Луизиана Митча Ландрю. Рэй Нейген рассчитывает на голоса многих тысяч эвакуированных, в основном афроамериканцев, которые до сих пор не могут вернуться назад. Предлагая людям рискнуть и отстраиваться заново, мэр указывает на то, что его план предусматривает совершенствование городской транспортной системы, а также системы эвакуации населения при повторном стихийном бедствии. Однако мэр ничего не говорит о том, намерен ли он улучшить работу таких важнейших муниципальных служб, как полицейская, пожарная и служба городской очистки. В январе специальная консультационная комиссия рекомендовала превратить часть разрушенных ураганом и наводнением кварталов Нового Орлеана в парки и запретить жилищное строительство в районах, где риск затопления особенно высок. Однако мэр отверг эти рекомендации при поддержке части жителей. Рэй Нейген считает, что горожане имеют право на собственное решение относительно восстановления своего жилья. По сведениям властей Нового Орлеана, если до урагана Катрина в нем проживало 445 тысяч человек, то сейчас население города составляет 189 тысяч человек. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Утреннюю программу продолжает «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. Министр обороны Сергей Иванов в ходе визита в Красноярский край заявил, что ограничения на определение точности географических координат на территории России будут сняты уже в этом году. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Министр заявил, что к концу 2007 года российской системой глобального позиционирования ГЛОНАСС смогут пользоваться российские гражданские лица. В 2009 году такая возможность появится у зарубежных пользователей. В настоящее время в систему ГЛОНАСС входят 11 спутников. Как отмечают эксперты CNews, для того, чтобы система стала реально работоспособной, потребуется вывести на орбиту еще как минимум 6 спутников.
Новости коротко. Федеральный суд Сан-Диего частично удовлетворил запрос Департамента юстиции Соединенных Штатов о предоставлении данных поисковой системы Google. Суд потребовал от Google предоставить случайную выборку из 50 тысяч адресов интернет-ресурсов, находящихся в индексной базе поисковой системы. Требование о выдаче списка поисковых запросов было отклонено. Полученная информация будет использована Департаментом юстиции для защиты закона о безопасности детей в интернете. Руководство компании Google выразило удовлетворение решением суда. Компания Microsoft совместно с университетом Брауна намерена разработать новые технологии распознавания рукописного текста. Программное обеспечение должно максимально упростить работу с компьютерными устройствами через сенсорные дисплеи. Программы должны понимать не только буквы и цифры, но и специальные символы, в том числе нотную запись, математические символы и химические формулы. Китайское правительство не будет выдавать лицензий на интернет-телефонию до 2008 года. В число запрещенных технологий попал самый популярный в мире сервис интернет-телефонии Skype. Государственный оператор телефонной связи China Telecom считает услуги, предоставляемые Skype, нелегальными. В ноябре прошлого года американская компания Versa Technologies сообщила, что она продала программное обеспечение, блокирующее трафик интернет-телефонии, крупному китайскому оператору телефонной связи.
Сегодня в эфире «Радио Свобода» программа «Образование». Ведущий Александр Костинский. Тема «Происхождение природы и человека. Теория эволюции в школе». Программа «Образование» в 13 часов. В прямом эфире «Радио Свобода». Время московское.
«Радио Свобода». Новости.
В центре Минска вторую ночь подряд продолжается манифестация белорусской оппозиции, протестующей против сфальсифицированных, по ее мнению, результатов президентских выборов. Как сообщил с места события корреспондент «Радио Свобода», в акции на Октябрьской площади принимают участие сотни людей. Во вторник были задержаны десятки сторонников оппозиции, среди них лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. В Минске произведена опись имущества правозащитной организации «Белорусский Хельсинский комитет». Ранее суд обвинил комитет в уклонении от уплаты налогов и постановил, что организация должна выплатить 75 тысяч долларов. Президент России Владимир Путин завершает официальный визит в Китай. Сегодня глава российского государства выступит перед участниками экономического форума, в котором примут участие представители деловых кругов двух стран. В понедельник Путин открыл год России в Китае и провел переговоры с председателем КНР Хун Цзиньтао. В администрацию президента России передано около 9 тысяч подписей за отставку министра обороны Сергея Иванова. Участники акции считают, что министр обороны должен лично ответить за дедовщину в армии. Президент США Джордж Буш не считает, что в Ираке идет гражданская война. Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, Буш признал, однако, что акты насилия в Ираке заметно участились. Президент Приднестровской республики Игорь Смирнов просит ОБСЕ о срочной гуманитарной помощи. В результате ужесточения Украины таможенных правил экономика Приднестровья оказалась в глубоком кризисе, говорится в его письме председателю ОБСЕ. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что в Азербайджане 5 человек скончались, заразившись птичьим гриппом. Совет Безопасности ООН отложил на неопределенное время обсуждение вопроса о ядерной программе Ирана. Представители 5 постоянных членов Совета и Германии не смогли существенно продвинуть вопрос в деле согласования текста резолюции по Ирану.
И теперь коротко о влиянии погоды на здоровье. В преддверии весны у многих людей, даже не считающих себя метеозависимыми, наступает период ослабления иммунной системы, то есть уменьшения сопротивляемости. А также в весенний период увеличивается рост числа простудных заболеваний, обострение воспалительных процессов опорно-двигательного аппарата и обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому специалисты рекомендуют в этот период чаще бывать на свежем воздухе, принимать укрепляющие препараты, в первую очередь витамины, и закаляться. В Санкт-Петербурге сегодня небольшой снег. Температура днем около 5 градусов мороза, в Москве днем без осадков от 0 до минус 2, ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 743 миллиметра ртутного столба.
6 часов 32 минуты в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Дети, помощь Министерству обороны, одна из тем газет «Ставрополье». Скандал, связанный с испытаниями на людях нового лекарства в Великобритании. Первый художественный фильм Саудовской Аравии. Подробности в панораме культурных событий.
Также мы предложим вашему вниманию новости экономики, рубрику «В этот день в эфире свободы». Сегодня мы предлагаем ответить нашим слушателям на вопрос, могут ли общественные акции в России помочь восстановить справедливость. Мы ждем ваших сообщений на пейджер. И в развитии этой темы наш следующий репортаж. Вчера в центре Челябинска студенческая молодежь протестовала против государственной молодежной политики, а точнее против ее отсутствия. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
На площади перед главпочтамтом собралось более сотни человек. Митинг прошел под лозунгом «Вернем государству копейки, которые тратятся на работу с молодежью». Как сообщил председатель областного союза молодежи Владислав Смирнов, акция проводится в связи с отсутствием внятной государственной молодежной политики на федеральном, областном и городском уровнях, говорит Владислав Смирнов.
Попытка наладить очень недостающий сейчас диалог между студенчеством, молодежью вообще в целом, особенно старшей молодежью, и властными структурами. Мы пытаемся обсудить несколько конкретных вопросов, обращаясь на федеральный уровень, на областной уровень и на городской уровень. Допустим, возможность рассмотрения внесения изменений в закон об альтернативной службе армейской. Если у нас за год в Челябинской области, допустим, призывается 9000 призывников, из них за прошлый год, по-моему, 18 человек только лишь выбрали для себя альтернативную службу. То есть понятно, что срочная служба не сахар, но насколько должна быть не сахаром альтернативная служба, чтобы вот такая процентовка была. Мы пытаемся в студенческой среде организовать определенную традицию размышления на определенные темы, которые непосредственно их на самом деле касаются или будут касаться в ближайшее время. То есть мы пытаемся восстановить, создать систему студенческого самоуправления.
Между тем, сами студенты мыслят менее глобальными, но более конкретными категориями.
Мне лично не хватает льгот хотя бы на тот же проезд. Ну, я могу список долго зачитывать. Мне не хватает, в общем, перспективы по поводу жилищного проекта.
Вы знаете, да, доступное жилье, сколько семей получает, и как тяжело этого добиться, и как долго этого добиваются.
Сокращение отсрочек, маленькие стипендии, отсутствие денег на проезд, возможности курортно-санаторного лечения – вот что волнует сегодняшних студентов. Кроме того, им не ясно, где взять деньги на жилье молодым семьям и как искать работу. Государство не занимается молодежной политикой, считают студенты. Однако глава молодежного комитета законодательного собрания Челябинской области Руслан Гатаров считает по-другому. Он был единственным представителем власти, кто вышел к митингующим.
Я собираюсь проехать все вузы, повстречаться с молодыми людьми и рассказать, что же есть на данный момент в молодежной политике Челябинской области, что делается на уровне молодежной политики Российской Федерации.
Что же именно делается для молодежи на уровне городской и федеральной политики, студенты так пока и не поняли. Поэтому, прежде чем разойтись, они демонстративно бросили несколько мелких монет на порог законодательного собрания области. Митинг, напомню, прошел под лозунгом «Вернем государству копейки, которые тратятся на работу с молодежью». Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Я напоминаю, что в продолжении темы этого репортажа сегодня мы предлагаем нашим слушателям вопрос, могут ли общественные акции в России помочь восстановить справедливость. У нас есть одно сообщение. Я за общественное мнение, но в ракурсе от низа до верха, пишет наш слушатель Геннадий из Санкт-Петербурга. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
На этот же вопрос размышляли жители и гости российской столицы. С ними беседовал Максим Ярошевский.
Могут помочь, потому что они влияют на государственных деятелей в некоторой степени. Реагируют на них немножко, да.
Я считаю, что у нас такая длинная история бюрократии, чиновничества. И такая привычка народа к подчинению. Власти давно плюнули на народ, а народ давно не верит. Во-первых, лебедь, рак и щука, ведь кто борется за что, не все борются за одно и то же, так и будем говорить. А во-вторых, вода камень точит. Количество переходит в качество, возможно, когда-нибудь.
Я думаю, что народ еще не созрел. Критическая масса, которая на это способна, она очень маленькая. Маленькие они бессмысленны, и они играют только на определенные мелкие партии, которым это на руку. Я вижу бессмысленность. На Украине это было возможно, потому что там есть национальное самосознание определенной части населения. В России его активно задерживают в развитии.
Нет, конечно. Если бы от этого зависело от нас что-нибудь, хоть не поможет ничего. Считаю бессмысленно. У нас во дворе вышли с акцией, чтобы ракушки сносят, хотят что-то построить. И что толку? Строят, всем переругались, и все равно все строят.
Конечно, могут, потому что акции могут разрастись до более крупных масштабов. И, по-моему, сейчас молодежь очень начинает активно действовать. Это молодежь общается между собой?
Нет, никогда. Народ сам может восстановить только.
Конечно, обязательно могут. Потому что они общественные. Как же общество-то? Сознание придет, все выступит.
Могут. Я сам участвовал в митингах, когда были Ельцина там и все. Правда, сейчас мнение изменилось у меня уже. Да, народу нападет меньше. И больше аполитичных просто стало. Люди ни во что не верят просто, и все. Может, проводить-то и стоит, но их тогда надо очень умно и грамотно организовывать. У нас власть не подконтрольна народу. Раньше я с удовольствием ходил, а вот сейчас уже я подумаю.
Смотря сколько человек будет участвовать. Если очень мало, то не помогут. А если много выйдут, как в 91-м году, то что-то будет. Много сейчас не выйдет, много очень довольных, как в Беларуси. И я не думаю, что сейчас что-то помогло.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, могут ли общественные акции в России помочь вернуть справедливость. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
«Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжит панорама культурных событий.
Первый саудовский художественный фильм снят в Дубае. Он называется «Как дела?» и рассказывает о противоборстве умеренных и радикальных мусульман. Жанр фильма – комедия. Режиссер картины – канадец палестинского происхождения. Сценарий написали ливанец и египтянин. Саудовские клерикалы рассматривают искусство кино как аморальное орудие Запада. В создании картины принимала участие Мансур, саудовская женщина-режиссер, снявшая революционную по меркам Саудовского королевства документальную ленту «Женщины без тени». В минувший понедельник в Нью-Йорке музыкант Майкл Стайп, актриса Сьюзан Сарандон и пацифистка Синди Шиен, мать солдата, убитого в Ираке, организовали концерт, выручка от которого будет передана антивоенным организациям. Концерт прошел под девизом «Верните их домой сейчас». В ходе акции были проданы 3000 билетов. В Великобритании опубликованы статистические данные, свидетельствующие о том, что число посетителей столичных музеев снизилось на 24%. Это напрямую связано с террористическим актом в лондонском метро и автобусах, организованным исламистами-радикалами в июле прошлого года. Испанский художник Сантьяго Сьерра принял решение свернуть проект, в рамках которого он превратил синагогу в немецком городе Пулгейме в подобие газовой камеры. 12 марта состоялось открытие проекта, на котором 200 посетителей осмотрели композицию, надев противогазы. Ряд организаций обвинили Сьерру в глумлении над жертвами Холокоста. Художник утверждает, что его неверно поняли. Аль Пачино сыграет царя Ирода в спектакле по пьесе Оскара Уайльда «Саломея». Спектакль будет идти в Лос-Анджелесе с 14 апреля по 14 мая. Ответственный китайский чиновник в области спорта заявил, что успех Пекинской Олимпиады в 2008 году во многом зависит от поведения и хороших манер китайцев. Иностранцы часто критикуют китайцев, особенно жителей Пекина, за грубость, нарушение дорожных правил, гам и суматоху. Ранее власти призвали жителей отказаться от укоренившейся традиции плевать на улицы.
Панораму культурных событий подготовил Игорь Померанцев.
В Москве 6 часов 42 минуты. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. С главными темами газет Ставропольского края вас познакомит Лада Леденева.
На Ставрополье создан оперативный штаб по предотвращению распространения и ликвидации очагов заболевания птиц гриппом. Уже состоялось два его заседания, сообщает газета «Ставропольская правда», печатный орган Госдумы и правительства края. И хотя вопрос из числа наиважнейших, со всей серьезностью к нему отнеслись далеко не везде, пишет издание. Подтверждение тому – последнее событие на птицефабрике «Богословская» Кочубеевского района края. Как рассказал начальник отдела ветеринарии края Виктор Парахин, еще осенью прошлого года в селе Балахоновском, где находится предприятие, в частных В подворьях была зарегистрирована псевдочума. Руководство фабрики прекрасно об этом знало, но не предприняло никаких защитных мер, продолжая нарушать санитарные требования. При этом грубо нарушался и технологический режим содержания поголовья. Яйца, необходимые для инкубации, завозились неизвестно откуда. Более того, в так называемой зоне промышленного разведения птицы содержалось родительское стадо, которое должно оберегаться, как зеница ока. Это своего рода основной капитал любого птицеводческого предприятия. Но о нем здесь вовремя не позаботились. Заражение птичьим гриппом пошло именно отсюда. Начался массовый падеж. Негативную информацию руководство фабрики какое-то время скрывало от ветеринарных служб. Экономили копейки, а потеряли миллионы, заметил Виктор Парахин. Убытки уже составили 12 миллионов рублей. Теперь, чтобы заново запустить фабрику, необходимо в два раза больше средств, сообщает «Ставропольская правда». Сельхозпроизводителей не радуют высокие цены на зерно, пишет независимая газета «Ставропольские губернские ведомости». С начала года цены на производственную и фуражную пшеницу неуклонно повышались и к середине марта достигли достаточно высокого уровня, пишет газета. Тем не менее, нынешние высокие цены на зерно не добавляют радости сельхозпроизводителям. У многих зерна уже нет. Чтобы расплатиться по кредитам, пришлось продать его еще до Нового года. Воспользоваться ситуацией смогли, пожалуй, наиболее крупные стабильные хозяйства, которые смогли сохранить остатки зерна. Рост стоимости продовольственной пшеницы может сказаться на стоимости хлеба. Правда, эксперты считают, что местные власти изо всех сил будут удерживать цены на этот социальный продукт. А вот цены на муку, рынок которой менее контролируем, могут сильно возрасти. Мука уже сейчас дорожает и будет дорожать в перспективе. А повышение цен на фуражное зерно обязательно скажется на стоимости молока и мяса, заключают ставропольские губернские ведомости. Патриотизм из-под палки. Статья под таким названием «Независимый еженедельник Меридиан КМВ» рассказывает о традиции, закрепившейся на курорте в последние десятилетия. Родители школьников и детсадовцев в добровольно-принудительном порядке скидываются на помощь защитникам Родины. На днях мой пятилетний племянник Вова вдруг сказал: «Я не хочу быть солдатом. Они нищие, им нечего есть», — пишет автор статьи. «Лично я была возмущена, когда родители настоятельно попросили сдать по 10 рублей с каждого ребенка», — рассказывает жительница Пятигорска Светлана Парина. «Мне не жалко этих денег, но собирать их с детей в помощь Министерству обороны просто стыд. И патриотизм здесь ни при чем». Конечно, никто никогда не откажется купить для солдата зубную щетку или шариковую ручку. Однако заставлять родителей сдавать деньги огромному и съедающему фантастические бюджетные средства Министерства обороны, правильно ли это? И стоит ли удивляться тому, что родители боятся отдавать своих детей в армию, резюмирует газета «Меридиан КМВ».
С главными темами газет Ставропольского края вас познакомила Лада Леденева. В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Минска продолжается манифестация белорусской оппозиции, протестующей против сфальсифицированных, по ее мнению, результатов президентских выборов. В Харькове рядом с офисом партии регионов Украины произошел взрыв, никто не пострадал. В администрацию президента России переданы около 9 тысяч подписей за отставку министра обороны Сергея Иванова. Президент Приднестровской республики Игорь Смирнов просит ОБСЕ о срочной гуманитарной помощи. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Первые поставки российского газа в Китай, продажа акций электростанции в Варне, темы экономического обзора.
Первые поставки российского газа в Китай могут начаться в течение 5 лет с месторождений в Западной и Восточной Сибири. Для его транспортировки Россия за свой счет построит 2 газопровода, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. По планам, объем будущих поставок в Китай составит до 80 миллиардов кубометров в год. Это более 10% всей добычи газа в России сегодня. Правительство Болгарии объявило вчера, что продаст 100% акций электростанции в Варне, одной из крупнейших в стране, чешской государственной энергетической компании ЧЕС за 206 миллионов евро. Это почти вдвое меньше суммы, предложенной ранее РАО ЕС России. Весной прошлого года российская компания выиграла конкурс на покупку болгарской электростанции, однако в начале нынешнего, после дополнительных переговоров с правительством Болгарии, отказалась от этой сделки. Антимонопольная комиссия Европейского Союза одобрила покупку более 70% акций организатора автомобильных гонок «Формула-1» британской финансовой компании CVC Capital Partners. Однако условием этой сделки, о которой было объявлено в ноябре прошлого года, должна стать по решению комиссии продажа принадлежащей CVC испанской компании «Дорна», контролирующей чемпионат мира по мотогонкам. В этом случае CVC, как и планировала, сможет выкупить 48% акций «Формулы-1» у немецкого «Байерише Ландесбанк» и еще 25% у холдинговой компании, принадлежащей британцу Берни Эклистоуну, коммерческому директору «Формулы-1», в течение многих лет занимающим этот пост. Оставшиеся 27% акций «Формулы-1» принадлежат американским инвестиционным банкам «JP Morgan» и «Lehman Brothers». Нижняя палата парламента Франции одобрила вчера законопроект, предписывающий в частности американской компании Apple, доминирующей на мировом рынке онлайновых продаж музыкальных записей, а также японской Sony, раскрыть для конкурентов применяемые ими технологии, которые позволяют загружать музыкальные записи, купленные у них, только на ими же выпускаемые проигрыватели. Если законопроект будет принят и верхней палатой парламента, Франция станет первой страной, в которой на рынке музыкальных записей загружаемые файлы должны быть совместимы с любыми типами цифровых проигрывателей. Компания Apple, на долю которой приходится более 80% этого рынка, ежедневно продает через свой онлайновый магазин iTunes почти 3 миллиона музыкальных записей по 99 центов за каждую. Их можно загрузить только на выпускаемый той же компанией проигрыватель iPod. Применяемые технологии делают записи несовместимыми с системами других производителей, например, Microsoft.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком России, на сегодня составляет 27 рублей 70 копеек за доллар США и 33 рубля 62 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 21 цент.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 22 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
3 серии передач «История культа личности. Сталин против Зиновьева и Каменева. 14-й съезд партии, 25-й год». У микрофона автор Абдурахман Авторханов. 22 марта 1969 года.
Еще не высохли чернила, которыми писались резолюции 13-го съезда партии против Троцкого, как Сталин открыл на 14-м съезде, 25-м году, новый поход против своих вчерашних союзников, против Зиновьева и Каменева. Зиновьев принадлежал к личной гвардии Ленина. И после победы Октябрьской революции Зиновьев был назначен председателем Петроградского совета вместо Троцкого, а Каменев был назначен председателем, первым председателем первого советского парламента. Во время болезни Ленина Зиновьев был фактическим лидером партии. Авторитету Зиновьева и Каменева Сталин был обязан победой над Троцким на 13-м съезде партии. По предложению Зиновьева 13-й съезд решил созвать следующий партийный съезд в Ленинграде. Сталин верно понял цель этого решения. В Ленинграде неограниченным диктатором был Зиновьев. 14-й съезд в отчине Зиновьева в Ленинграде должен был бы подготовить почву для юридического оформления фактического положения Зиновьева на посту преемника как лидер большевистской партии. Этого Сталин, конечно, не мог допустить. Однако, пока Зиновьев устроил иллюзию о будущей власти, Сталин закладывал основы для действительного собственного владычества. Он договорился с бухаринцами о новом блоке против Зиновьева и Каменева. Судьба зиновьевцев фактически была этим самым предрешена. Сталин заявил на 14-м съезде, что они, зиновьевцы, хотели установить в партии диктатуру триумвирата, включением туда Зиновьева, Троцкого и самого Сталина, что он отказался войти в такой заговорческий триумвират. Наконец Сталин вытащил и бомбу, взрыв которой оказался потрясающим. Это очередная выдержка из завещания Ленина, что октябрьские ошибки Зиновьева и Каменева являются не случайными. Так возник блок Сталина с Бухариным, Рыковым и Томским против Зиновьева и Каменева. Роль Политбюро, куда ходили Зиновьев и Каменев, была фактически сведена на нет. Зиновьев и Каменев, и их ленинградские и московские друзья заявляли протест против этого. Как раз это и нужно было Сталину. Сталинцы и бухаринцы обвинили зиновьевцев во фракционной деятельности против Центрального комитета Коммунистической партии. Скоро борьба приняла открытый характер.
Историк Абдурахман Авторханов. История культа личности. Сталин против Зиновьева и Каменева. Радио «Свобода». 22 марта 1969 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 6 часов 53 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». В Великобритании уже неделю продолжается скандал, связанный с испытаниями на людях нового лекарства. 6 добровольцев, участвовавших в клинических исследованиях препарата в одной из лондонских клиник, оказались в реанимации. Американская фармацевтическая компания Parexel, проводившая опыты, была вынуждена прекратить испытания. Эта драма неожиданно оживила общественные дискуссии о тестировании новых лекарств на животных и людях. За развитием этой истории в последние дни следит корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Елена Воронцова.
Клинические испытания проходили 13 марта в госпитале Northwick Park. 2 из 8 участников дали плацебо, остальные 6 получили инъекцию препарата под названием TGN-1412 из класса моноклональных антител. В течение нескольких часов после начала эксперимента состояние испытуемых резко ухудшилось, стали отказывать один за другим внутренние органы. Раста Хан, один из участников эксперимента, которому досталась пустышка, говорит, что ему невероятно повезло. Вот как он описал то, чему стал свидетелем. Человек справа от меня стал жаловаться на сильные головные боли. Он стонал и корчился, пока, наконец, не потерял сознание. Потом он очнулся, стал задыхаться, его беспрерывно тошнило. В это время мужчина слева от меня, огромный, крепкий здоровяк, встал, чтобы пойти в туалет. Он не смог сделать и шага, ноги его не слушались, и он свалился без сознания. Тот, что справа, сипел и задыхался, то терял сознание, то приходил в себя. Его ломали спазмы и судороги, как будто кто-то вбивал ему колье в спину. Медсестры остановили исследование и задернули занавески между кроватями, но все равно были слышны стоны со всех сторон. Врачи констатировали у пострадавших обширные воспалительные процессы в тканях и множественную дисфункцию внутренних органов. Тяжелые отеки сильно изменили внешность некоторых добровольцев. Подруга одного из пострадавших в ходе эксперимента говорит, что тот выглядит как человек-слон. Он весь раздутый, кожа натянута, он ничего не слышит, еле может дышать. На него страшно смотреть, он опух абсолютно весь. Представитель независимой исследовательской организации Parexel, проводивший тесты, заявил, что все правила были соблюдены. Препарат прошел все необходимые стадии лабораторных исследований и тесты на животных. Предположительно, препарат должен был усиливать функцию человеческого белка, находящегося на поверхности белых кровяных телец. Большинство моноклониальных антител предотвращает развитие различных недугов, в том числе и опухолей. Препараты этого класса получили широкое распространение за последние 20 лет, в том числе в сфере лечения раковых заболеваний. По мнению многих экспертов, тесты на животных могут дать ошибочное представление о безопасности препарата для человека. В данном случае, по некоторым предположениям, препарат действовал на белок, который присутствует только у человека. Дэвид Гловер – медисследователь. Он посвятил 10 лет изучению моноклониальных антител. Он считает, что было ошибкой тестировать препарат на здоровых добровольцев, поскольку их иммунная система работает нормально, и усиление ее функций могло привести к перегрузкам. У разных видов животных могут быть совершенно разные реакции на тестируемый препарат, и результаты невозможно однозначно интерпретировать. В данном случае, возможно, нужно было вначале применить технику так называемого микротестирования, когда у человека на руке выращивается нарыв, и на нем тестируется препарат в небольшой дозе, прежде чем применять его на целом теле. Если не исключена возможность того, что добровольцам будет нанесен вред, этот риск все же может быть оправдан тем, что эти добровольцы получили бы и надежду на какое-то улучшение для себя. Так было бы в случае, если бы препарат тестировался на больных лейкемией, для лечения которых он и предназначен. В случае со здоровыми участниками у них не было никакой выгоды от нового препарата. За участие в клиническом испытании препарата каждому добровольцу платят до 150 фунтов за каждый день. В Великобритании множество студентов идут на такие испытания во время каникул. Дэвид О'Коннелл намеревался тоже принять участие в тестировании TGN-1412. Клинические испытания – это возможность для студента довольно быстро заработать много денег. В прошлом году я таким образом смог оплатить свое обучение в университете. Я чувствую себя частично ответственным за то, что рассказывал пострадавшим о финансовых выгодах этих испытаний. На данный момент состояние 4 из 6 пострадавших стабилизировано. Они пришли в сознание и отключены от аппаратов искусственного дыхания. Однако врачи утверждают, что пока рано делать какие-либо прогнозы о том, каким будет их будущее. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Беларусь после президентских выборов, молодежь на заработки за границу, современное вымирание животных, самое крупное со времен гибели динозавров, новая система распознавания рукописного текста. А в израильской кухне вы узнаете из нашей истории Запада и Востока.
Также я напоминаю, что мы продолжаем обращаться к нашим слушателям с вопросом, могут ли общественные акции в России помочь восстановить справедливость. У нас есть еще одно сообщение. «Для народа забастовка, что для армии винтовка» — таким стихотворением отвечает наш слушатель Роман из Москвы.
Я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы на протяжении всей нашей утренней программы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».